Глава 10. Командная система Батолит.
Это называется батолитом. Гранитная интрузия, которая как расплавленный пузырь, вторглась здесь в осадочные метаморфические породы 100 миллионов лет назад. 11 тысяч лет назад аборигены построили в ней командную систему, использовав скальную породу как защиту от ядерных боеголовок. Они построили 5 станций и 8 поездов. Идея состояла в том, что в одном из поездов должны находиться представители политической и военной верхушки, в другом — военные и политики второго уровня. Во время войны все 8 поездов должны были курсировать по туннелям, останавливаясь на станциях, которые были связаны надежными коммуникационными каналами с приемопередающими узлами на поверхности Земли, непосредственно над туннелями и по всему государству, чтобы можно было руководить военными действиями. Врагу пришлось бы потратить немало усилий, чтобы взломать гранитную крышу такой толщины, а поразить нечто столь малое, как станция, было еще труднее. К тому же никто не мог знать наверняка, находится ли в данный момент пояс на станции, имеется ли на ней персонал, а кроме того, нужно было уничтожать не только главный поезд, но и поезд-дублер. Биологическое оружие убило их всех, а некоторое время спустя после этого, приблизительно 10 тысяч лет назад, здесь обосновался Драозон, выкачал воздух из туннелей и заменил его инертным газом. 7 тысяч лет назад начался новый ледниковый период, а примерно 4 тысячи лет назад господин Адекватный выкачал из туннеля аргон и снова заполнил их собственным воздухом планеты. Он был настолько сух, что за 3 тысячелетия в туннелях ничто не было затронуто ржавчиной. 1,3 лет назад Драозоны пришли к соглашению с большей частью соперничающих галактических федераций. Согласно ему, терпящим бедствия кораблям позволялось пересекать барьер тишины. Политически нейтральным и не слишком могущественным видом разрешалось размещать небольшие базы на большинстве планет мертвых, чтобы предоставлять помощь терпящим бедствия. И, я полагаю, это была своего рода подачка тем, кто всегда хотел узнать, что это за планеты. На мире Шкара господин Адекватный, конечно же, позволял нам ежегодно проводить тщательное обследование системы и закрывал глаза, когда мы спускались на планету неофициально. Однако никто и никогда не выносил из туннелей каких-либо расшифрованных записей. Вход, в котором мы находимся, расположен у основания полуострова над станцией номер 4, одной из трех главных станций, две других станции 1 и 7, на которых имеются пункты ремонта и обслуживания. На 4, 3 и 5 нет никаких поездов. На станции 1 есть 2 поезда, 2 на 7 и по одному на остальных. По крайней мере, они должны быть там. Идиране могли переместить их, но я в этом сомневаюсь. Станции в 25-35 километрах друг от друга связаны двумя системами туннелей. Они не пересекаются нигде, кроме станций. Вся система расположена километрах в 5 под землей. Мы возьмем лазеры и парализаторы, плюс гранаты с дипольными отражателями для защиты. Ничего более мощного. Нейсин может взять свое ружье, у него есть только маломощные разрывные пули. Но никакого плазменного или микроядерного оружия. Помимо того, что их применение в туннелях опасно само по себе, это может навлечь гнев господина Адекватного, чего мы не хотим. Вапслин переоборудовал корабельный масс-детектор в переносной, так что мы сможем обнаружить разум. Кроме того, у меня скафандр тоже оборудован масс-детектором, так что у нас не возникнет особых проблем с обнаружением, даже если разум запрятался поглубже. Если у Идиран нет собственных коммуникаторов, они воспользуются коммуникаторами мутаторов. Наши приемопередатчики покрывают их частоты, так что мы сможем их прослушать, а они нас не услышат. Итак, перед нами туннели. Разум где-то там. А еще несколько Идиран и Меджелей. Хорза встал со своего места во главе стола, в столовой под экраном. На экране на карту полуострова была наложена схема туннелей. Остальные смотрели на Хорзу. Найденный им пустой полускафандр Меджеля лежал в центре стола.
«Вы хотите, чтобы все мы пошли с вами?» — спросил автономник Унаха Клосп.
«Да».
«А как быть с кораблем?»
«Он сам о себе позаботится. Я запрограммирую его системы, чтобы он узнавал нас и защищался от всех остальных».
«И ее ты тоже собираешься взять?» — спросила Йелсон, кивнув на Бальведу, сидевшую напротив нее.
Хорза посмотрел на Бальведу. «Я предпочитаю, чтобы она была у меня на глазах», — сказал он. «Я не смогу чувствовать себя спокойно, если она останется здесь с кем-нибудь из вас».
«И все же я не понимаю, зачем вам нужен я?» — сказал Унаха Клосп.
«Затем, что я тебе тоже не доверяю и не могу оставить на борту», — сказал Хорза автономнику. «И потом, мне нужно, чтобы ты нес кое-какое оборудование».
«Что?»
— сердито сказал автономник.
«Мне кажется, что ты здесь не до конца честен, Хорза», — сказал Авигер, печально тряхнув головой. «Ты говоришь, что и Дирани, и Меджели, ну, что ты на их стороне. Но вот они убили четверых твоих одноплеменников, и ты считаешь, что они где-то здесь, внутри туннелей. Они считаются едва ли не лучшими солдатами в галактике. И ты собираешься послать нас против них?»
«Прежде всего», — вздохнул Хорза, — «я и в самом деле на их стороне. Мы ищем одно и то же. Во-вторых, мне кажется, у них маловато собственного оружия. Иначе этот Меджель наверняка был бы вооружен. Возможно, все, что у них есть, — это оружие мутаторов. Кроме того, судя по этому меджельскому скафандру...» Хорза показал рукой на сетчатый аппарат в середине стола. Они с Вапслином доставили этот скафандр на борт и досконально его обследовали. «Немалая часть их снаряжения повреждена. На этой штуке работают только системы подогрева и освещения. Все остальное расплавлено. Я предполагаю, это случилось, когда они пересекли барьер тишины. Они все были оглушены внутри Чайхирти, и все их оружие спеклось. Со скафандрами случилось то же самое, что и с оружием. Так что они практически безоружны, и у них масса проблем. Мы со своими антигравами и лазерами оснащены гораздо лучше на тот маловероятный случай, если дело дойдет до схватки».
«Которая весьма вероятна, если у них нет коммуникаторов», — сказала Бальведа. «Ты не сможешь подойти к ним достаточно близко, чтобы объясниться. Но даже если тебе это удастся, то как они узнают, что ты именно тот, за кого себя выдаешь? Если они те самые, о ком ты думаешь, то они появились здесь ради разума. Они о тебе даже не слышали. Они наверняка тебе не поверят». Агент культуры оглядела остальных. «Ваш самозванный капитан ведет вас на верную смерть».
«Бальведа», — сказал Хорза, — «я оказываю тебе большую услугу тем, что беру вместе с нами. Так что лучше не раздражай меня».
Бальведа подняла брови, но ничего не сказала. «Откуда нам известно, что они те самые, кто заявился сюда за этим самым чудо-зверем?» — спросил Нейсин и подозрительно посмотрел на Хорзу.
«Никого другого здесь быть не может», — сказал Хорза. «Им еще чертовски повезло. Они остались в живых после того, что с ними сделал Драозон. И даже Идирани не рискнули бы послать сюда новый отряд, узнав, что случилось с этим».
«Но это означает, что они здесь уже несколько месяцев», — сказала Дуролоу. «Как мы сможем найти тут что-то, если они за все это время ничего не нашли?»
«А может, и нашли». Хорза развел руки в стороны и улыбнулся женщине. В голосе его прозвучал сарказм. «Но если не нашли, то это вполне возможно, потому что у них с собой нет никакой аппаратуры. Им нужно обыскать всю командную систему. К тому же, если их гиперпространственный зверь в самом деле получил те повреждения, о которых я слышал, едва ли они могли нормально им управлять. Не исключено, что они совершили аварийную посадку где-нибудь в сотне километров от базы. А сюда им пришлось шлепать по снегу. В таком случае они находятся здесь всего несколько дней».
«Не думаю, что этот бог допустил бы такое», — — сказала Дорлоу, покачивая головой и глядя на поверхность стола. — Тут все не так просто. Я чувствую его мощь и доброту после того, как мы пересекли барьер. Он бы не позволил, чтобы этих бедняк прикончили вот так.
Хорза закатил глаза. — Дорлоу, — сказал он ей, наклоняясь вперед и упершись костяшками пальцев в столешницу. — Дразонам вряд ли известно, что в галактике идет война. Им, в общем-то, наплевать на отдельные личности. Они признают только смерть и разложение, а не надежду и веру. Если только мы или Дирани не уничтожим командную систему или не взорвем эту планету, им будет наплевать, живы мы или мертвы. Дорлоу откинулась назад, оставшись при своем мнении, но не найдя возражений. Хорза выпрямился. На словах у него все получалось хорошо, и он рассчитывал, что наемники пойдут за ним, но в душе, глубже того места, где рождались эти слова, он чувствовал, что стал таким же безразличным, таким же мертвым, как покрытая снегом долина вокруг корабля. После своего одиночного похода он вернулся в туннели с Вапслином и Нейсином. Они обследовали жилой отсек и нашли новые свидетельства пребывания там Идиран. Судя по всему, очень небольшой отряд, 1-2 Идиранина, 5-6 Меджели, после захвата базы мутаторов оставался на ней некоторое время. Они явно взяли с собой достаточно сухозамороженной пищи, 2 лазерных ружья и те несколько пистолетов, что позволялось иметь на базе. Захватили они и найденные ими на складе 4 портативных коммуникатора. Хорза укрыл мертвых мутаторов отражательной фольгой, которая нашлась на базе. Потом они сняли полускафандр с мертвого Меджеля. Они осмотрели самолет. Тот оказался в нерабочем состоянии. Микрореактор был частично удален и сильно поврежден при этом. Как и почти все на базе, самолет был обесточен. Вернувшись на борт турбулентности чистого воздуха, Хорза и Вапслин разрезали скафандр Меджеля и обнаружили, что повреждений немного, но они серьезные, восстановить скафандр невозможно. Хорза постоянно взвешивал все за и против, все варианты. Но стоило ему только забыться, отвлечься от того, на что он смотрел или о чем должен был думать, как перед его мысленным взором возникало жесткое замерзшее лицо, голова, лежащая под прямым углом к телу, заиндевевшие ресницы. Он старался не думать о ней. Это было бессмысленно. Сделать ничего уже было нельзя. Он должен был продолжать, должен был довести дело до конца, и теперь чувствовал эту обязанность еще сильнее, чем прежде. Он долго решал, как ему поступить со своими спутниками, и пришел к выводу, что выбора нет, надо брать их с собой в командную систему. Одной из проблем была Бальведа. Хорза не чувствовал бы себя спокойно, даже если бы оставил с ней всю остальную команду. А он хотел, чтобы лучшие бойцы были с ним, а не на корабле. Он мог бы решить эту проблему, просто убив Бальведу, но другие к ней привыкли, даже полюбили ее. Пожалуй, слишком. Убив ее, он потерял бы их. «Я считаю безумием спускаться в эти туннели», — сказал Унаха Клосп. «Давайте лучше дождемся здесь, когда появятся Идирани, с этим драгоценным разумом или без него». «Во-первых, — сказал Хорза, наблюдая за лицами остальных, нет ли на них признаков согласия со словами автономника. Если они его не найдут, то, возможно, так и не появятся. Не забывайте, что это Идирани, причем специально подобранные для такого задания. Они останутся там навсегда». Хорза посмотрел на схему туннелей, потом снова на людей и на машину за столом. «Они будут искать хоть 1000 лет, в особенности, если источники питания отключены, и они не знают, как их подключить. А я подозреваю, что не знают».
«А вы, конечно, знаете», — сказала машина.
«Да», — ответил Хорза. «Знаю. Мы можем подключить источники питания на одной из трех станций. На этой, на 7-й или на 1-й».
«И система все еще работает?» — скептически спросил Вапслин.
«Она работала, когда я там был. Глубокая геотермаль, вырабатывающая электричество. Силовые шахты уходят в земную кору на 100 километров. Но в любом случае туннели настолько длинны, что у этих Идиран и Меджели
Слишком мало надежды найти то, что они ищут без специальных приборов. Там поможет только масс-детектор, а у них ничего похожего нет. У нас есть два, поэтому мы и должны идти туда».
«И сражаться»,
— прибавила Дуралоу. «Может, и нет. Они взяли коммуникаторы. Я свяжусь с ними и объясню, кто я такой. Естественно, я не могу посвятить вас в детали, но я достаточно хорошо знаю военную систему Идиран, их корабли, даже знаком с некоторыми из них. Я сумею убедить их в том, что я — это я. Они не знают меня лично, но им сказали, что позднее на планету будет прислан еще и мутатор».
«Лжец», — сказала Бальведа.
Голос ее звучал холодно. Хорза почувствовал, как изменилась атмосфера в столовой, как повисло в воздухе напряжение. Бальведа смотрела на него. На лице ее застыло мужественное, решительное, даже отрешенное выражение. «Бальведа», — тихо сказал он, — «не знаю, что сообщили тебе, но меня инструктировали на Адлане Божьей. Иксор Лундра сказал, что эдиранские десантники в Чайхирсте знают о моем задании». Он произнес это спокойным тоном. «И давай оставим это».
«Мне известно другое», — сказала Бальведа, но он чувствовал, что абсолютной уверенности у нее нет. Она многим рисковала, говоря это, видимо, рассчитывала, что Хорза станет угрожать ей или сделает что-нибудь, что отвратит от него остальных. Но ничего не вышло. Хорза пожал плечами.
«Что я могу поделать, если особые обстоятельства снабжают тебя неточной информацией, Пиростек?» — сказал он, язвительно улыбаясь. Бальведа отвела взгляд от мутатора, уставившись в стол. Потом обвела взглядом всех сидящих в столовой, словно проверяя, кому они верят. «Послушай», — сказал Хорза самым откровенным и убедительным тоном, разведя руки в стороны. «Я не хочу умереть за Идиран. И одному богу известно, почему я проникся к тебе такой симпатией. Я не стал бы брать вас туда, если бы думал, что эта миссия самоубийственна. Ничего с нами там не случится. А в самом худшем варианте мы всегда сможем вернуться на корабль. Мы проведем ТЧВ через барьер тишины и отправимся на какую-нибудь нейтральную территорию. Вы сможете взять себе корабль, а мне оставить агента культуры». Он посмотрел на Бальведу. Та сидела, закинув ногу на ногу, скрестив руки и опустив голову. «Но я думаю, до этого не дойдет. Я думаю, мы найдем этот знаменитый компьютер и получим за него неплохое вознаграждение».
«А что, если культура выиграла сражение за барьером, и они ждут нас там, с разумом или без него?» — спросила Йелсон.
В голосе ее не слышалось враждебности, только интерес. Хор зачувствовал, что может положиться лишь на нее, хотя полагал, что и Вапслин пойдет за ним. Хор закивнул. «Это маловероятно. Не могу себе представить, что культура, которая отступает по всему фронту, вдруг удержится здесь. Но даже если так, им должно будет сильно повезти, чтобы они смогли поймать нас. Не забывайте, что они имеют возможность смотреть за пределы барьера только в реальном пространстве, так что они не будут знать заранее, в какой точке мы окажемся. И я не вижу тут никаких проблем». Йелсон откинулась к спинке кресла. Хорзе явно удалось убедить ее. Он знал, что вид у него спокойный, но внутри ощущал напряжение, ожидая, когда станет ясно с остальными. Последний его ответ был честен, а в предыдущих он либо не был честен до конца, либо лгал. Он должен был убедить их. Он должен был перетянуть их на свою сторону. Другого способа выполнить свою миссию у него не имелось, а он уже прошел слишком большой путь — сделал слишком многое, убил слишком много людей, вложил слишком много своей воли и решимости в это задание, чтобы отступить теперь. Он должен найти этот разум, он должен спуститься в командную систему, невзирая ни на каких идиран, и он должен взять остатки того, что было прежде вольным отрядом Крейклина с собой. Он посмотрел на них. Йелсон, строгая и нетерпеливая, уже хотела прекратить все эти разговоры и приняться за дело. Короткая стрижка придавала ей совсем юный, почти детский и в то же время суровый вид. У Дуралоу взгляд был неуверенным. Она поглядывала на остальных, нервно почесывая одну из своих спиралевидных ушных раковин. Вапслин, невысокий и коренастый, удобно развалился в кресле, пребывая в состоянии покоя и расслабленности.
На лице его появились признаки интереса, когда Хор записывал командную систему, и мутатор догадался, что инженеру показалась захватывающая идея пуститься по гигантским туннелям со станциями и поездами. Авигеру вся эта затея казалась предприятием сомнительным, но Хор заполагал, что теперь, когда он четко сказал, что на корабле не останется никого, старик предпочтет скорее согласиться, чем придумывать возражение. Хорза не был уверен в Нейсине. Тот, как всегда, много пил, был гораздо спокойнее прежнего, и хотя он не очень жаловал всяких командиров и руководителей, торчать на турбулентности чистого воздуха ему явно надоело. Пока Вапслин и Хорза исследовали костюм Мэджеля, он даже выходил прогуляться по снежку. Он пойдет хотя бы из скуки. Что касается Унаха Клоспа, то о машине Хорза не беспокоился. Автономник будет делать то, что ему скажут, как это свойственно машинам. Это только культура позволяла им мнить о себе бог знает что, отчего действительно возникало впечатление, будто у машин есть собственные желания. Пиростек Бальведа была пленницей, и с ней вопрос решался просто.
«Легкая прогулка», — сказала Йелсон.
Она улыбнулась, пожала плечами и, оглядев остальных, сказала.
«Ну, какого черта? Хоть какое-то дело, а?»
Никто не выразил несогласия.